Итак, у нас сегодня недельная глава Пинхас, и мы продолжаем познавать славу Божию в лице Амашеха Ишуа. Мы продолжаем познавать истину, природу живого Слова Божьего. Недельная глава Пинхас всегда читается между постами 4 и 5 месяца. И, наверное, у вас тоже возникал вопрос, и он не только у вас, и у великих мудрецов Торы тоже этот же вопрос возникал. Почему тема Пинхаса разделена на две недельные главы? В прошлой недельной главе Балак мы читаем о том, как Моавитский царь Балак приглашает Билама проклясть народ Израиля, и у него не получается. И он дает совет развратить сыновей Израиля. Он сказал, что Бог евреев не любит разврат. Вот если вам удастся это сделать, то Бог сам их накажет. Бог сам их погубит. И этот совет Билама очень преуспел. И в прошлой недельной главе мы читаем о том, как Пинхас возревновал по Богу и поразил главу поколения Симеона Зимри и дочь одного из князей медианских, Козби, лживая. А наша сегодняшняя недельная глава начинается с того, что за то, что сделал Пинхас, Бог заключает с ним завет мира, завет вечного священства. И возникает вопрос, почему же эта тема, почему она разбита на две главы? Что это значит? Что хотят мудрые нам сказать через это? Сразу скажу название проповеди. Это 1 Коринфянам, 10 глава, 12 стих. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10:12 написано: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Посему, почему посему? То есть, это уже какой-то вывод. То есть, 12 стихом апостол Павел подводит итог сказанному прежде и в конце делает этот вывод. Этот стих я получил еще, когда был в Клайпеде. Он тогда уже мне проговорил, и вот, размышляя над этой недельной главой, этот стих мне больше и больше говорил. Вот давайте прочитаем весь контекст того, что Павел говорил выше, чтобы понять, посему, почему посему, что хочет сказать апостол Павел нам сегодня. Вы все знаете прекрасно это место Писания, мы уже не один раз обращались к этому тексту. Но мы как бы обращались к этому тексту абзацами. А вот сейчас мы посмотрим на весь этот текст целиком, чтобы увидеть, почему, посему. Что хочет апостол Павел нам сегодня через это сказать? Не хочу оставить вас, братья, в неведении. Это 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 стиха. Что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Машиах. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. То есть, как бы все читали Тору, познавали, наполнялись Духом Божьим. Все пили, все ели одну и ту же духовную пищу и одно и то же духовное питье. И это все текло из последующего духовного камня, который есть Машиах. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Оказывается, есть и пить одно и то же духовное питье, одну и ту же духовную пищу недостаточно. Нужно еще что-то. А это были образы для нас. Чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть. О чем это сказано? О каком событии? Золотой телец. 8 стих. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. А это о каком событии сказано? Это о нашей сегодняшней недельной главе. Единственное, что мне непонятно, почему здесь написано 23 тысячи, а в Торе мы читаем 24 тысячи. Вот мне здесь не ясно, но я сердцем своим знаю, что речь идет здесь именно об вот этом блудодействии в степях Моава, из-за которого началось поражение, которое остановил Пинхас своим поступком. 9 стих. «Не станем искушать Машиаха, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Ну, это мы знаем. Множество народа погибло от змей. Опять гнев Господа возгорелся. 10 стих. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». А это, скажите, о чем было сказано? Корах, да, с Корахом погибли те, которые Кораха поддержали, а потом на следующий день народ восстал, начал роптать, говорит: вы истребили народ Бога. И помните, тогда гнев вышел, истребитель вышел, начал поражать народ, и Моше говорит Аарону: возьми кадильницу огня с жертвенника и беги скорее, заступи народ, ибо поражение началось. 14 700 человек погибло. 11 стих. Все это происходило с ними, как образы. А написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Очень интересный стих. Написано нам, достигшим последних веков. Что хочет сказать апостол Павел нам через этот стих? Вот представьте ситуацию. 40 лет странствования по пустыне уже за спиной. Основная тяжесть перехода как бы преодолена уже. Вот впереди уже обетованная земля. Только что победили двух царей-великанов. Как бы ощутили уже силу в себе, ощутили могущество своего Бога. И вот она, стоянка в Шитиме. Осталось совсем немного. Вот еще один переход, и обетованная земля впереди. Написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Первая мысль, которая приходит, когда начинаешь размышлять над этими стихами, оказывается, даже несмотря на всю полноту познания Машиаха, которое будет в нас, когда мы уже будем стоять на входе в обетованную землю, есть реальная опасность погибнуть. И потому Павел говорит: посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. То есть, я уже прошел всю пустыню. У меня уже познание Машиаха, он вообще живет во мне, ну, почти во всей полноте уже. У меня вся Тора записана. И уже не я живу, Машиах живет во мне. Бог во мне живет. Я такой сильный, я уже могу, вообще мне ничего не страшно. Да, я тут уже вот двух царей-великанов с первого раза победил. И действительно, смотришь, ну, конечно, смотри, он, у него такое познание, он такой огромный путь прошел, обрезание своего сердца. Ну, 40 стоянок уже прошел. Чего ему бояться? В общем-то, все уже, обетованная земля как бы в кармане. Два шага, и ты уже в Царстве Божьем. И вот 13 стих. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Сразу возникает вопрос. Скажите, а вообще искушения могут быть иные, как нечеловеческие? Вот где эта причина, где этот змей притаился. Поговорка такая, ну, как бы всем нам ничто человеческое не чуждо, да? А вы вдумайте, что сказано? Это прославляет человека или это о чем-то другом говорит? Или это прославляет что-то скотское? Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Скажите, откуда берется это человеческое искушение? Вот вся сложность нашего стояния именно в том, что даже несмотря на то, что мы уже достигли почти полноты возраста Машиаха, тем не менее мы продолжаем жить в этом смертном теле. И если мы не бодрствуем, то оно незаметненько свои желания и похоти самым невинным образом будет проявлять. Искушение-то человеческое. Вот Иаков в первой главе с 12 стиха говорит: «Блажен человек, который переносит искушение. Потому что был испытан», то есть, оказывается, это искушение, которое человеческое, оно только для того, чтобы испытать нас. И вот то искушение, которое постигло сыновей Израиля в Моавитских пустынях уже накануне и входа в обетованную землю, оно несет очень большой духовный смысл. Мы чуть позже об этом поговорим. Я только сейчас хочу сказать, вы же не думаете, что все случайно происходит? Значит, продолжаем читать Иакова. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Как бы хотелось, чтобы не было никаких испытаний. Как бы хотелось, чтобы не было никаких искушений. Но без этого ведь не происходит обрезание сердца. Без этого ведь не приходит эта духовная сила победы в Боге. Без этого не открываются эти источники живой воды вот в той тесноте, в той пустыне, где вас это все сейчас накрыло. И в искушении никто не говорит: Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом. И сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Вот, допустим, человек имел зависимость к спиртному. И он освободился от нее, он умер. Да, вот там, где его душа была зависима от этого, он там просто отрезал все и умер. Скажите, если он умер для этого, вот перед ним будет проходить это искушение, он будет искушаться?
Нет.
Не будет. А как проверить, умер он до конца или нет? Надо же пронести это искушение перед ним, да? Как я говорил, сосед, который 10 лет не разговаривал, вдруг приходит с бутылкой и говорит, давай мировую разопьем. Подружимся, да? То есть, я хочу, чтобы вы увидели духовный смысл всего, что происходит. Это сегодня и сейчас происходит в жизни каждого из нас. Вы в Песах приняли решение выходить с той тесноты, которую Бог вам показывал, которая все время разделяла вас с Богом. И вы отрезали, и вы сказали, что все, я умер для этого. Так вот сейчас то время, когда вас будут проверять именно на это, умер ли вы действительно или нет. Не знаю, как у вас, у меня точно. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Другими словами, все искушения связаны с нашими похотями. И ответ на вопрос, умер ли для этого или нет, вот именно через эту проверку. Это искушение будет сейчас проходить перед тобой, чтобы проверить, чтобы ты сам увидел, умер ты для этого или нет. По сути, смотрите, уже совсем немножко и Рош ха-Шана. Это новая природа, это воцарение Всевышнего в наших сердцах, это уже запечатление этой духовной победы, ради которой вы вышли в Песах. Ну вот на пути будет два таких серьезных экзамена. Пост 4 месяца и пост 5 месяца. А в пост 4 месяца мы должны были поразить этих идолов. А в пост 5 месяца мы должны овладеть этой обетованной землей, войти в ее и сказать, это мое. Так вот сейчас это время, когда нас будут проверять или уже проверяют. Действительно ли вы готовы войти в эту обетованную землю? И действительно ли вот то, что вы поразили вот этих идолов, действительно ли вы их поразили, и они уже умерли в вас? Я полгода жил спокойно, потому что я в Песах уже отрезал. Сказал, все, я умер для этого. Слушайте, приехал после поездки, вот последние 2 дня смотрю, я характеристики автомобилей сравниваю. Вот у этой мощность такая, у этой такая. У этой расход бензина такой, у этой такой. Я думаю, Господи, что я делаю? Я же в Песах сказал, что я умер для этого. Вечером гуляем с супругой, я говорю, слушай, ты представляешь? Я говорю, как ты вообще мог? Ты что, Бога не боишься? Я говорю, да я в этот момент как бы об этом и не думал, думал, что все хорошо. Я как бы контролирую эту ситуацию. Я уже свободен от этого, но ну, ты так немножко тут посмотрел. Я-то это все контролирую. И тут у меня огненные буквы на фоне голубого неба. Если думаешь, что стоишь, бойся, чтобы не упасть. Я, Господи, ты мне это сказал еще в начале недели. Что происходит? Почему происходит? Да все просто. Наступил самый ответственный момент в вашем исходя из той тесноты, из которой вы приняли решение выходить в этот Песах. Выпускной экзамен, чтобы перейти в следующий класс. Я сразу вспомнил эту молитву, которую я вам читал, ну, в то время, когда мы приносили по полшекеля, когда мы говорили о той тесноте, с которой каждый из нас принимает решение выходить, это Сираха, 22 глава, 31 стих, и дальше 23 глава по 5 стих. Я сразу вспомнил, сразу полез, начал читать, потому что я вдруг увидел, что это не такие милые шалости, типа того, что ребенок поиграл. Это очень серьезно. Кто даст мне стражу к устам моим и печать благоразумия на уста мои, чтобы мне не пасть через них и чтобы язык мой не погубил меня? Господи, Отче и Владыка жизни моей, не оставь меня на волю их и не допусти меня пасть через них. То есть, первый враг – уста. Потому что наш язык губит самих нас. Вчера читали халу, Дебора выписала себе из Экклезиаста. Там место, стих, где написано: «Даже в тайной комнате не говори ничего худого ни на царей, ни на князей, потому что птица может перенести. Кто приставит бич к помышлению моего?» Вот откуда все начинается. «И к сердцу моему наставникам мудрости, чтобы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждением их». Ну, я подумал тут немножко об этих характеристиках. Ну, что тут такого? Ну, душе своей дал немножко отдохнуть. Слушайте, чем больше ты даешь таким образом своей душе отдохнуть, тем сильнее она становится. Она не будет сидеть тихо. Она не будет умоляться. Она будет жиреть и расти, и она будет тянуть еще больше и больше. Кто приставит бич к помышлениям моим и к сердцу моему наставников мудрости, чтобы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждениям их, чтобы не умножались проступки мои и не увеличивались заблуждения мои? Понимаете, наш разум, наши помышления, они всегда найдут способ оправдать свои поступки. «Ой, я такой хороший, да у меня все хорошо, да ты не переживай, да с кем не случается. Ничего, в следующий раз будет шанс, да». Господи, дай каждому из нас, наставников мудрости, чтобы он с такой плеткой стоял там у этих помышлений, чтобы только подумал, чтобы сразу страшно стало. Вот когда вы змею видите, вы будете к ней приближаться? Десятой дорогой обойдете, правда? Вот то же самое с этими помышлениями похоти вашей души. Как только увидите, бегите. Потому что сейчас кульминация. Экзамен, он всегда, в общем-то, экзамен. Вы смотрите, мы сейчас дойдем до нашей недельной главы, вы увидите, насколько это серьезно. Что даже на входе в обетованную землю это может погубить нас. А Бог, Он ведь истина. И эта истина вечна. Вы знаете, когда ты предстоишь пред истиной, то никакие твои оправдания, никакое твое упование на, может быть, как-то удастся уговорить, загладить там, это все не работает. Есть истина. Она тебе проповедана. Ты или выбираешь ее, или ты отвергаешь ее. «Чтобы не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждения их, чтобы не умножались проступки мои и не увеличивались заблуждения мои, чтобы не упасть мне пред противниками и чтобы не порадовался надо мною враг мой». Потому что в конечном итоге, когда ты будешь потворствовать своим похотям, кончится тем, что твои враги будут смеяться над тобой. Господи, Отче Божий, жизни моей, не дай мне возношения очей, вожделение отврати от меня, пожелание чрева и сладострасти да не овладеют мною, не предай меня бесстыдной душе. Вот сейчас кульминация этого. Между постами 4 и 5 месяца. Возьмите это себе в каждодневную молитву. Что же нам делать? Вот во всей этой ситуации, через которую мы сейчас проходим, что нам делать? Апостол Иаков в 1 главе со 2 стиха говорит: принимайте все это с великой радостью. Давайте прочитаем. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Хотел бы я действительно с великой радостью принимать вот эти искушения, в которые я впадаю. Но где взять эту радость? Господи, научи, дай понять, где основание этой радости, чтобы мне действительно не изображать из себя радость, а чтобы Божья радость была, когда я впадаю в эти искушения, я смотрю на это с радостью. Вот наша задача сегодня увидеть это духовное основание вот этой радости, когда впадаете в различные искушения. Давайте прочитаем дальше. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть для того, чтобы мне с великой радостью принимать вот эти ситуации, когда я впадаю в искушение, у меня должна быть вера, у меня должно быть терпение. И дальше Иаков говорит: если же у кого у вас недостает мудрости, допросит у Бога. То есть у меня должна быть мудрость, чтобы мне на вот эти искушения, в которые мы впадаем, смотреть с великой радостью. Что же нужно человеку, чтобы действительно вот эти искушения принимать с великой радостью? Знаете, что нужно? Нужно на эту ситуацию посмотреть Божьими глазами. И вот когда мы сможем подняться духовно над этой ситуацией, и вот верой Божией, духовными глазами, посмотреть, что же это происходит, для чего, почему, вот тогда придет Божья мудрость, и тогда к тебе придет и терпение, и тогда к тебе придет эта великая радость. Понимаете? Вот я уже полчаса вам говорю, я как бы вам подвожу основание для этой радости, чтобы когда вы все сложите вместе, вы поняли, что сейчас происходит, для чего это происходит, и почему вы должны радоваться? Ну вот наша недельная глава как раз и поможет нам в этом. Ну, мы вначале немножко уже говорили о том, что в нашей жизни ведь ничего случайно не происходит. Да, Второзаконие, 8 глава, 2 стих. Вы все этот стих уже знаете на память, я думаю, да? Написано: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Ну, мы как бы сейчас подводим основание под эту великую радость, чтобы она действительно была у нас не притворной, а от сердца, в Божьей силе, в Божьей мудрости. То есть, первый момент, все, что происходит, это только для того, чтобы каждый из нас увидел, что в сердце нашем. Если ты провозгласил эту свою прихоть мертвой, то вот сейчас как раз тебе дается возможность увидеть, она действительно мертвая или она еще трошечки живая. В прошлой недельной главе мы читали числа, 25 глава, с 1 по 3 стих, смотрите. То есть, у нас позади уже победа над двумя царями, Сихоном и Огом. Билам приходил проклясть, ничего не получилось, облака славы над народом, Дух Божий над всем Израилем. И народ вот останавливается в Шитиме. Давайте прочитаем. И жил Израиль в Шитиме. Ну, у нас в Шитиме все на дальнем. Шитим от слова «штут» – глупость. То есть, вот этот Шитим – это как бы духовный код этой местности. А эта местность стоит на пути в обетованную землю уже рядом-рядом. Божий народ спотыкается об это место. Ну, вы все знаете, что там происходило. Я хочу, чтобы вы сейчас смогли увидеть духовно суть того, что происходит. Потому что это же относится к нам сегодня и сейчас. В чем суть вот этого поклонения Баальпеору, Ваалфигору, как у нас написано? Кто-нибудь может сказать, в чем суть? Суть поклонения Баальпеору в том, что люди начинают поклоняться праху. Другими словами, всякие материальные ценности, которые есть в этом мире, которые привлекают нас своими блестящими обертками, своими техническими характеристиками. Вы поймите, это все прах. Это же все тленное. Но когда ты ставишь это приоритетом своей жизни, и он готов ради этого занять в банке кучу денег, чтобы потом всю оставшуюся жизнь выплачивать, этот кредит бесконечный. Платишь, платишь, а он не уменьшается. Уж проценты растут. Курс валюты падает. А тот мир, куда ты уйдешь, ты же ничего из этого с собой не возьмешь. Стоит ли тогда этому поклоняться? Вы знаете, в чем разница, когда хоронят еврея и когда хоронят египтянина? Вот когда египтянина хоронят, чего только ему там с собой не положат. Если богатый египтянин, даже слуг убивали, кладя рядом, чтобы они там ему помогали. И драгоценности, все, это ему там в загробной жизни надо будет. Слушайте, если еврей завещал, чтобы похоронили его в его любимых тапочках, вы знаете, никто не оденет ему эти тапочки. Его нагишом завернут в саван, специальный такой есть, и положат. Нагим ты пришел в этот мир, нагим ты и уйдешь из этого мира. Но вот испытание Баальпеором и всем, что с ним связано, на входе в обетованную землю, оно имеет огромное духовное значение для всех верующих. Понимаете, когда мы приходим к Богу, ну, большая часть из нас в тесноте, в нищете, жизнь разрушена. И когда мне говорили, знаешь, Господь тебе поможет, у тебя все устроится, мне это звучало, как какой-то фантастический фильм. Но год за годом, познавая Писание, год за годом, все больше и больше, утверждаясь в истине и желании ходить в воле Бога, это неизбежно приводит к тому, что в твою жизнь начинают приходить благословения. Вот если мы откроем 8 главу Второзакония и прочитаем дальше, что там написано, мы начали читали о том, что весь путь 40 лет, он для того, чтобы мы узнали, что в сердцах наших. Но дальше говорится о том, что ты весь этот путь помни, все заповеди, которые тебе заповедал, храни и соблюдай. Смотрите, что дальше написано. Второзаконие, 8 глава, 7 стиха. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы, гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни железа, из гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. То есть, вот этот путь пустыни, вот этот путь познания истины, он неизбежно приведет тебя в эту страну Божьих благословений. И смотрите, на входе в обетованную землю, долина Шиттим, и мы понимаем, что это не случайно, и мы теперь начинаем понимать, для чего это. Чтобы каждый из нас увидел, а где же наши истинные ценности, чего же мы хотим в своем сердце, потому что, когда мы войдем в обетованную землю, там будет изобилие всего. Вопрос, что ты начнешь там делать? Как ты начнешь там жить? Помните, написано, ожирел Ешурун, стал брыкаться, бродить помыслами стал. Вы начинаете теперь понимать, что вот этот контрольный экзамен, который сдает сейчас весь народ на входе в обетованную землю, он именно для того, чтобы проверить, а как народ будет жить в обетованной земле, куда все устремления его сердца направятся, или на служение бескомпромиссно, искренне, всем сердцем Всевышнему, или же в удовлетворение всех своих похотей и помыслов. И вот эта ситуация. Пришли в Шиттим. Вы теперь понимаете, какие большие ставки и ради чего? Понимаете, не все из Египта вышли для того, чтобы идти на гору и совершить служение Всевышнему. Многие из Египта бежали только ради того, чтобы избавиться от этого рабства, от этой невыносимой жизни. И когда Бог тебя освободил от всего этого, вот этот момент истины для тебя, а что ты будешь дальше делать? Ты будешь теперь жить для себя, я теперь умный, я как бы в эти зависимости впадать не буду, но буду жить для себя. Или же ты пойдешь на гору служить Всевышнему. Вот он момент истины для каждого человека. Значит, пришли в Шиттим, осели и стали искать себе радости в мирском. Стали поклоняться праху, тленному. Апостол Иоанн в первом послании, во второй главе, с 15 стиха предупреждает нас. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи. Если ты любишь мир, то ты уже не любишь Бога. Если ты любишь Бога, то тогда в тебе нет места для любви к этому миру и ко всем тем ценностям и прелестям, которые он предлагает тебе. Посмотри сейчас внутрь себя. Честно посмотри. Потому что сейчас этот момент истины для каждого из нас. Сейчас этот экзамен для каждого из нас. Или мы выйдем на новый уровень силы и славы, или мы же будем еще год ходить по кругу. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Так в чем же заслуга Пинхаса? Послушайте, если мы внимательно прочитаем Числа 25 главу, 10 стих, то мы увидим, что если бы не Пинхас, весь народ Израиля был бы погублен. Заслуга одного человека в том, что он спас весь народ. Вот смотрите, Числа 25 глава с 10 стиха. И сказал Адонай Моисею, говоря: Финеэс, сын Элиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Смотрите, как Бог по нас ревнует. Он столько сил в нас вложил, провел нас через всю пустыню, давал нам все необходимое. Уже сформировавшийся народ и благословение, которое неизбежно приходит в жизнь человека, который живет в послушании Бога, его защита, его охрана, его обеспечение, они неизбежно приводят человека к материальному достатку, по-другому не бывает. Есть вопрос, а будешь ли ты при этом же достатке всем сердцем служить Богу, или же ты начнешь поклоняться вот этому тленному? А Бог ревнует. Если ты начинаешь служить миру, Бог начинает ревновать. Чему же нас учит эта история с Пинхасом? Как я уже говорил раньше, все мы новое творение, каждый из нас. Но мы все еще живем в этом смертном теле с его похотями, прихотями. Или по-другому, в каждом из нас живет вот такой Зимри. В каждом из нас живет Пинхас, но в каждом из нас живет и такой Зимри. И весь вопрос в том, кого ты выберешь. Или ты поддержишь Зимри, или же ты поддержишь Пинхаса в себе. Вот чему учит нас сегодняшняя недельная глава. Возревновать ревностью по Боге, как Пинхас, и вот этого Зимри, который там вдруг откуда ни возьмись, вылез откуда-то. Он же был уже мертвый. Я же его провозгласил уже мертвым. А вдруг он вылез откуда-то? И так незаметненько. Вот порази каждый в себе вот этого Зимри прямо сейчас. И это будет радость победы в пост пятого месяца. И тогда ты придешь к празднику Рош Ашана уже с этой победой, реальной победой нового творения, которое Всевышний запечатлит в тебе, перейдешь в новую силу и в новую славу. Но выбор должен делать каждый из нас сегодня и сейчас. Ну, после всего, что я сказал, теперь вы уже начинаете видеть Божьими глазами всю ситуацию, которая происходит сейчас в жизни каждого из вас. И вы теперь начинаете понимать, что нужно для каждого из нас, чтобы с великой радостью сейчас посмотреть на вот это искушение, в которое мы впали. Но если кто не впал, слава Богу. Это радость духовной победы. Это вот сейчас, это радость того, что я беру это копье и поражаю этого Зимри со всеми прихотями и похотями моей души. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Да будет так. В имени Машеха Ишуа. Амин.